С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Социально-экономические итоги 2008 года глазами экспертов. В Грозном новый митинг протеста против освобождения бывшего полковника Юрия Буданова. Один из лидеров московского «Яблока» Иван Большаков приговорен к 5 годам тюрьмы условно за нападение на милиционера. Эти и другие события и темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Несмотря на оптимистические заявления российского руководства о том, что значительную часть кризисных проблем удалось решить, граждане с тревогой наблюдают за социально-экономическими процессами в обществе. Финансовый кризис многие россияне считают главным событием 2008 года. Об этом говорят не только социологические исследования, но и анализ ведущих экономистов страны. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Финансовый кризис стал для россиян наиболее важным событием уходящего года. К такому выводу пришли аналитики из фонда «Общественное мнение». Наш корреспондент Вероника Баде поинтересовалась у заведующего отделом фонда Григория Кертмана, как оценивают граждане страны 2008 год.
Больше всего люди говорили о мировом финансовом кризисе. Более трети опрошенных именно вот в этом увидели главное событие. Далее три события политического блока. Выборы президентов в России и в США и события в Южной Осетии.
Как полагаете, почему именно такой выбор? Почему именно эти события россияне отмечают как важнейшие с их точки зрения?
Мне кажется, что это совершенно естественно. Это проистекает и из логики информационного фона последних месяцев, и вообще, действительно, то, что финансовый кризис является мировым, и он происходит действительно повсеместно и очень болезненно затрагивает Россию, само собой разумеется, что он не мог не выйти на первое место.
Как в целом россияне оценивают 2008 год?
В целом они его расценивают очень неоднозначно. И мы в течение добрых 10 лет задаем людям под Новый год вопросы о том, был ли уходящий год лучше или хуже, чем предшествующий, в данном случае 2007, для страны и для них лично. Что касается прошедшего года, то доля людей, которые говорят, что 2008 год был для России хуже предыдущего, выросла в 4 раза, но при этом она и сейчас составляет 33%. То есть только один из трех вот выносит такой вердикт. Год оказался хуже предыдущего. В прошлом году таких было вообще всего 8%. Сейчас 33% говорят, что ушедший год был хуже предыдущего, 17%, что лучше.
А с чем вы это связываете, то, что выросло в 4 раза количество тех, кто говорит, что год хуже предыдущего?
На 99% связывают с экономическими обстоятельствами последних месяцев года и с тем, как они освещаются. Люди, в общем, знают, что происходит кризис, фиксируют это. Мы очень много об этом задаем вопросов еженедельно в разном формате. Люди говорят об экономике, очень многие говорят довольно беспокойной, так сказать, тональности. Многие сталкиваются у себя на предприятиях с теми или иными. Не обязательно они лично, но они видят, что на предприятиях происходят там задержки зарплат, где-то сокращение выплат, где-то увольнение. Все эти проявления кризиса напрямую на предприятиях у себя в той или иной форме отмечают в совокупности, примерно треть, наверное.
Говорил эксперт фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман. Президент Института экономического анализа Андрей Ларионов назвал финансовый кризис главным отрицательным результатом года для России. При этом он не считает, что нынешний кризис следует называть мировым. По словам Ларионова, российская экономика оказалась гораздо более уязвимой, чем экономики других стран.
Не все страны находятся в условиях кризиса. Под ударами кризиса находятся европейские страны, Соединенные Штаты Америки, Япония. Часть стран бывшего Советского Союза. Кризис является глобальным, но сказать о том, что он является мировым, если мы пытаемся сделать такое разделение, различие между мировым и глобальным, наверное, существует. Последние данные о сокращении производства, скажем, в Соединенных Штатах Америки измеряются лишь единичными процентными пунктами. Это совсем не сопоставимо с тем, что происходит в России. Поэтому, естественно, возникает вопрос, если даже этот кризис и носит такой международный характер, то последствия его для разных стран весьма различны. Вот последние данные по американской экономике: в ноябре промышленное производство сократилось на 1,4%, в России на 6,7%. И тот, и другой показатель – это ноябрь к октябрю, соответственно, ежемесячное измерение.
Андрей Ларионов убежден, что кризис российской экономики не связан с американским финансовым кризисом.
Если вы помните, прогнозы, которые делались в начале этого года, говорили о том, что кризис, начавшийся в Соединенных Штатах Америки в финансовой сфере, приведет к падению цен на нефть. Затем падение мировых цен на нефть приведет к существенному изменению и ухудшению платежного баланса для России. Ухудшение платежного баланса в России может привести к финансовым и экономическим проблемам в стране. А прошедшие 12 месяцев показали, что течение кризиса полностью не соответствует тем прогнозам и тем объяснениям, которые предлагались год тому назад и которые по-прежнему очень часто предлагаются в качестве объяснения этого кризиса. Этот кризис совершенно очевидным образом не связан или почти не связан с американским финансовым кризисом. Наиболее острая фаза американского финансового кризиса, привлекшая мировое общественное внимание и приведшая к банкротству целого ряда кредитно-финансовых институтов США, состоялась в сентябре этого года, 2008. В то же самое время сокращение промышленного производства в России началось еще в июле 2008 года. То есть как минимум за 2 месяца до того момента, когда в Соединенных Штатах Америки начался финансовый кризис. Не существует таких способов и механизмов, чтобы российские предприниматели, российские компании предчувствовали или предсказали развитие финансового кризиса в Соединенных Штатах Америки и в ожидании него за несколько месяцев начали сокращение производства.
По мнению Андрея Илларионова, экономические проблемы России кроются не в низкой цене на нефть, а в нынешней институциональной структуре государства.
Ровно 10 лет тому назад, в конце 1998-го, в начале 1999 года, мировые цены на нефть составляли 9-10 долларов за баррель. Темпы прироста российской промышленности составляли 12%. А темпы прироста российского ВВП составляли в 99 году 6,4%, в 2000-м 10%. Вот это сравнение нынешней ситуации с такими ценами на нефть и ситуация, которая наблюдалась 10 лет тому назад, не в Польше, не в Эстонии, не в Соединенных Штатах Америки, а у нас, в нашей стране, в России, с той же самой структурой экономики, с теми же самыми людьми, показывает, что разница между двумя этими примерами заключается в разнице институциональной структуры, в разнице экономической политики, которая проводится в качестве институтов, в отношении между властью и бизнесом, между властью и людьми. И этот фактор, институциональная структура России, как показывает наша собственная жизнь, оказывается на данном историческом отрезке наиболее важным, чем любые другие факторы, включая цены на нефть.
Говорил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. По его мнению, несмотря на экономический кризис и рост протестных настроений в обществе, шансы на смену авторитарного политического режима в 2009 году в России остаются низкими. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде стран прошли акции протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Поддержку палестинцам выражают в Иране, Ираке и Индонезии. Тем временем министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки Хамас в секторе Газа. Израильская авиация третий день бомбит сектор, погибших не менее 300. Глобальный экономический кризис оказал негативное воздействие на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая на заседании правительства по итогам года. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова. Сегодня в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время политики». Политические итоги 2008 года в прямом эфире обсуждают лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков и мой коллега, ведущий программы Михаил Соколов. Повторяется «Время политики» на волнах «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 1:00 ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз добрый день.
Еще раз.
О чем пишут сегодня в Америке?
Ну, как всегда, много пишут об избранном президенте, который вскоре вступит в должность. Но советы ему уже начинают давать сейчас. Например, International Herald Tribune объясняет ему, как вести дела с Россией. Цитата. «Градус российско-американских отношений опустился до опасно низкой отметки, а политика Кремля продолжает становиться все более антиамериканской», сообщает издание. В этих условиях, по мнению International Herald Tribune, у Обамы есть возможность изменить двусторонние отношения в лучшую сторону. Он может пригласить Россию к сотрудничеству, возобновить переговоры по сокращению наступательных вооружений, пересмотреть планы относительно ПРО и не поддерживать пока, по крайней мере, вступление Украины и Грузии в НАТО. При этом России он должен дать понять, что она должна ответить ему соответствующим образом, считает International Herald Tribune. Это политические советы. В Нью-Йорк Таймс советы по части здоровья. Оказывается, Обама принадлежит к числу людей, которые обещают себе бросить курить, но на самом деле не бросают. Курит он по масштабам многих всего ничего. 3 сигареты в день, а в отдельные периоды своей жизни до 8. Но завязать пока не может. Пробовал и жвачку антиникотиновую, пластырь, газету утешает. Многие бросают курить с 8-10 попытки и дает Обаме советы. Главное не бросать при этом играть в баскетбол. А Бостон Глоб призывает Обаму последовать давним идеям Горбачева о свободе выбора, как всеобщем принципе, который не должен знать исключения, о демилитаризации международных отношений и переходе от экономики вооружений к экономике разоружения.
Какие-то советы в разнобой, странно легковесно новогодние, сами не знают, наверное, чего хотят. Давайте
пора
перейдем.
Такая.
Пора такая. Давайте перейдем к так называемым российским темам, традиционным, условно или, может быть, напрямую, там, связанным с Россией, со странами СНГ и так далее.
Ну вот, я уже цитировал Boston Globe, она сообщает в другой своей заметке читателям, что Украина и Россия вновь разошлись в вопросе о поставках природного газа и ценах на него. Это, по мнению издания, в очередной раз подчеркивает, опять же, что Обаме следует начать устранять предлоги для разногласий в сфере отношений Запада с Россией. Я позволю себе короткую цитату. «Как бы Россия и Украина не разрешили этот спор, а администрация Обамы следует полностью перестроить отношения с Россией. Теперь, когда Кремль больше не боится попыток администрации Буша втянуть Украину в НАТО, руководство России уже не может оправдывать этим использование поставки энергии для геополитического давления». А Wall Street Journal сообщает своим читателям, что Кремль укрепляет контроль над Норникелем. Именно так комментируя новость об избрании Волошина председателем совета директоров компании. Газета утверждает, что дальнейшая судьба Норникеля станет индикатором того, как Кремль поведет себя в условиях глобального финансового кризиса. Избрание Волошина, санкционированное высшим руководством страны, по мнению Wall Street Journal, указывает, власти дают соперникам, магнатам, шанс найти компромисс без вынужденного отказа от контроля. И, наконец, в той же Wall Street Journal заметка, которая должна впечатлить американского читателя. Околочекистский аналитик Игорь Панарин, подвязающийся ныне в дипломатической академии МИДа Российской Федерации, предсказывает, что в 2010 году Соединенные Штаты распадутся. Он раньше предсказал, что в 2009. По его мнению, осень будущего года, осенью начнется массовая эмиграция, экономический крах и упадок морали, который
спровоцирует... Эмиграция из Америки или
иммиграция
в
Америку?
Эмиграция из Америки.
В Америку.
А, в Америку.
Да. И все это спровоцирует в Америке гражданскую войну и обвал доллара. И примерно в конце июня, начале июля 2010 года США распадутся на 6 частей. Панарин не исключает, что Аляску может присоединить вся Россия. Западное побережье отойдет к Китаю, Гавайи к Японии, ну и ряд северных штатов к Канаде. В общем, с Новым годом, господа американцы.
По аналогии с Козлевичем хочется сразу спросить, а Панарину перепадет что-то? Владимир, спасибо большое. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Зюдинском районном суде Москвы был вынесен приговор по делу заместителя председателя столичного отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно. Напомню, что Ивана Большакова обвинили в том, что во время санкционированной акции в защиту жителей Южного Бутова в мае прошлого года, во время разгона активистов с сотрудниками милиции, он одному из них сломал руку. На заседании суда присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Дело зампреда московского «Яблока» Ивана Большакова тянулось 1.5 года. Он был задержан сотрудниками милиции в мае 2007-го во время акции протеста жителей Южного Бутова, которых выселяют из своих домов, как они считают, незаконно. Большаков был организатором пикета в Бутово. По словам Ивана, во время задержания он с удивлением узнал, что его обвиняют в том, что он сломал руку сотруднику милиции, подполковнику Каплунову.
Задержали меня 2 сотрудника милиции, но в скором времени выяснилось, что один из милиционеров обвинил меня в том, что я якобы сломал ему руку, хотя и на видеозаписи, и в свидетельских показаниях неоднократно указывалось, что этот сотрудник милиции, который утверждает, что у него сломана рука, меня, в принципе, вообще и не задерживал. Было допрошено более 20 свидетелей, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, и практически ни один свидетель не подтвердил мою виновность, за исключением 2 сотрудников милиции и бывшего главы управы Южного Бутова, который изменили свои показания по ходу, потому что на следствии они заявляли, что один из них не видел вообще, как меня задерживали, а другие сотрудники милиции говорили, что в этот момент вообще не уезжали на мероприятие и находились в отделении милиции. Но, тем не менее, суд не посчитал, что эти показания как-то противоречат, он все равно стал учитывать показания этих свидетелей обвинения. Кроме вот этих 3 сотрудников милиции, никаких доказательств моей виновности просто не существует.
О том, что дело сфабриковано, заявил и лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Ивану Большакову просто хотят отомстить бутовские милиционеры и связанные с ними чиновники, прокуратура, за то, что он был организатором акции по защите жителей поселка Бутово. Там завязаны очень крупные интересы. Это интересы жилищные. Я не исключаю, что там какие-то сотрудники милиции должны получить квартиры в этих домах. Может быть, с этим связано. Но мы видим здесь абсолютно предвзятый подход буквально во всем.
Судебное следствие велось нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, утверждает адвокат Ивана Большакова Елена Устинович.
Грубейшим нарушением уголовно-процессуального закона является то, что судья допрашивает в судебном заседании свидетеля обвинения, которого не удаляли из зала суда. То есть свидетель обвинения сидел в зале и слушал показания свидетелей защиты, даже неважно, чьи показания. Он не удалялся, он сидел и вникал в курс дела. А после этого, несмотря на то, что я заявила ходатайство, сделала заявление о том, что недопустимо его допрашивать. Тем не менее, судья все равно счел возможным его допросить.
Сегодня суд приговорил Ивана Большакова к 5 годам условно, как и требовал прокурор. Защита намерена добиваться снятия всех обвинений зампреда московского «Яблока» и будет обжаловать решение Зюзинского районного суда в вышестоящих инстанциях. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургские правозащитники поддерживают инициативу российского ЛГБТ-сообщества, предложившего объявить 2009 год годом памяти геев и лесбиянок, жертв политических репрессий. В целом, по России Петербург выглядит как более толерантный город по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Но все равно в этой области остается очень много проблем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
75 лет назад советская власть начала политическое преследование геев и лесбиянок. В декабре 1933 года появилось постановление в ЦИК, через 3 месяца ставшее законом, по которому добровольные сексуальные отношения между совершеннолетними мужчинами объявлялись уголовным преступлением. Советская власть считала гомосексуальными гомосексуалов идеологически чуждыми элементами, наравне с представителями эксплуататорских классов, верующими и другими инакомыслящими. Теперь злополучная 121-я статья отменена, но государство до сих пор не реабилитировало тех, кто подвергался по ней преследованиям с 1934 по 1993 год. Эта статья все это время применялась очень выборочно и часто служила поводом для расправы с политически неугодными людьми, что дает право считать осужденных по ней жертвами политических репрессий. Сейчас подросло первое поколение людей, выросших без этой статьи, и пора говорить о восстановлении исторической справедливости, считает председатель межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Петров.
Люди сидели в тюрьмах, люди сидели в психушках только за то, что они любили не так, как было указано партией и правительством. До сих пор в России гомосексуальность является явлением криминальным для государства. То есть процесс декриминализации, несмотря на отмену статьи, не завершен. На сегодняшний день органы правопорядка до сих пор рассматривают геев как потенциальных преступников. Нам известно о том, что еще с советских времен по-прежнему органы внутренних дел ведут базу данных геев, куда попадают люди, подозреваемые, по крайней мере, в том, что они являются гомосексуалами. Примером являются происшествия, имевшие место буквально в сентябре этого года, сначала в Красноярске, потом в Санкт-Петербурге, когда под предлогом расследования убийств и изнасилований милиция нагрянула в гей-клубы и задержала всех, кто там был. Да, у людей снимали отпечатки пальцев, их фотографировали, их унижали словесно и физически. Подобные случаи были раньше, естественно. Но раньше эти действия милиции оставались без ответа со стороны пострадавших. В Петербурге на сегодняшний день подано заявление в прокуратуру владельцам одного из клубов. Это клуб «Бункер». Сейчас идет проверка по этому заявлению в городской прокуратуре. Кроме того, есть около 20 заявлений пострадавших в клубе «Центральная станция».
Петербургский мемориал солидарен с ЛГБТ-сообществом в его стремлении реабилитировать жертв 121-й статьи и объявить 2009 год годом памяти геев и лесбиянок, жертв политических репрессий. Говорит председатель правления мемориала Сергей Хахаев.
Это действительно полезные и нужные мероприятия. Преследование геев и лесбиянок носило, конечно, политический характер, потому что это имело место в случае любого тоталитарного режима, не только в Советском Союзе, но это делалось в Германии, это делалось в Италии, это делалось в Румынии и так далее. Задача каждого тоталитарного режима – это держать общество в строю. Всякая попытка отклонения от чего-либо, она рассматривается как что-то подозрительное, опасное и заслуживающее наказание. Это действительно политический вопрос, и нормально, что ставится вопрос о памяти жертв репрессий политических.
В Петербурге положение сексуальных меньшинств несколько отличается от их положения в целом по России, говорит Игорь Петров.
Здесь ЛГБТ-сообщество более открыто. Есть интересные социологические данные. Вот только 11% россиян опрошенных ответили, что кто-то из их знакомых является геем или лесбиянкой. В Петербурге в этом году проводился опрос. Таких оказалось аж 26% имеют среди своих знакомых геев и лесбиянок. Это очень хороший факт. Люди, которые знают нас лично, они в целом толерантны. Вот поэтому чем более мы открыты, тем лучше. В Петербурге вот этих проявлений нетолерантности должно быть как бы и поменьше со стороны населения, со стороны власти. Действительно, таких проявлений, как в Москве, в Петербурге нет. То есть не ходят сумасшедшие хругвеносцы, не проводят молебнов на улице, там, очищая место, где там прошел так называемый гей-парад и так далее. Но, тем не менее, процент геев, лесбиянок, которые говорят, что они так или иначе пострадали либо от физического насилия в связи со своей ориентацией, либо испытали психологическое давление, немногим ниже, там на уровне статистической погрешности разница за среднероссийским показателем.
Представители ЛГБТ-сети в Петербурге хотят, чтобы к ним относились как ко всем остальным людям, и правозащитники поддерживают их в борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде стран пошли акции протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Поддержку палестинцам выражают в Иране, Ираке, Индонезии. Министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки «Хамас» в секторе Газа. Израильская авиация третий день бомбит сектор. Погибших не менее 300, сотни человек ранены. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками. Глобальный экономический кризис оказал негативное воздействие на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая на заседании правительства по итогам года. Задолженность по зарплате в России в декабре увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. Численность зарегистрированных безработных только за последнюю неделю возросла на 4%, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Совет Федерации одобрил сегодня законопроекты, предложенные правительством России в рамках антикризисных мер. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В центре Москвы застрелен неизвестными майор милиции. Сообщается, что погибший работал в управлении по налоговым преступлениям ГУВД. В Евпатории 3 человека задержаны в рамках расследования уголовного дела о взрыве в 5-этажном жилом доме. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна важная новость. В столице Чечни Грозном сегодня прошел очередной массовый митинг протеста против условно-досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Акция протеста против условно-досрочного освобождения Юрия Буданова обещает быть бессрочной, если не будет заново пересмотрено это дело. Решение митингующих – озвучил руководитель правозащитного центра Чеченской Республики Минкаил Эжиев.
Участники митинга приняли ряд решений. В частности, обратиться к председателю Верховного суда Российской Федерации, чтобы он лично рассмотрел дело по освобождению полковника Буданова, и чтобы это решение было отменено, чтобы Буданов досидел свой небольшой срок в том же городе Димитровграде. Хотя, неважно, отсидит он 1.5 года или выйдет сегодня, важно в том, чтобы он отсидел в другом. Дело в том, что сотни преступников, которые совершили жестокие преступления на территории Чеченской Республики, также будут просить об условном досрочном освобождении, и возможно вероятность, что они также могут выйти на свободу.
На митинге на этот раз присутствовали многочисленные родственники Эльзы Кунгаевой. Для нас каждое упоминание Буданова превращается в пытку, потому что каждый раз мы заново переживаем эту трагедию, сказал дядя убитой девушки Лёма Кунгаев.
Нам очень трудно, потому что если, когда вот это случилось, когда из Москвы приехал замначальник генерального штаба генерал-полковник, он нам тогда обещал, что суд будет, как скажут родственники, но этого не случилось. Давление было на суде. Никакой справедливости не было в этом суде.
Чеченские правозащитники в скором времени получат от отца убитой девушки Висы Кунгаева, который проживает в Норвегии, доверенность на защиту интересов своей семьи. Об этом заявил эксперт Московской хельсинкской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Мы не собираемся останавливаться на том, чтобы смириться с этим. Буданова нужно судить в Чеченской Республике. Им совершено преступление в Чеченской Республике. Поэтому сегодня нужно поднимать все демократические институты, чтобы справедливость восторжествовала. Я тоже участвовал в вывозе этой семьи Кунгаевых. Мы очень часто встречались. Сегодня у меня такое мнение, что этого человека нужно судить так, как они здесь судят чеченцев, которые вообще невиновны. А тут явное преступление, не все статьи ему озвучены. Надо все заново раскручивать, и чтобы этот человек сидел. И отсидел так, сколько ему положено сидеть, а не так, чтобы он там в камере сидел, телевизор смотрел, мобильный телефон имел, холодильник имел.
Митинг в Грозном продолжался около 2 часов. Ахмед Султанов, специально для «Радио Свобода», Грозный.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Петербургский театр «Дерево» с успехом выступил в Дрездене. Пластическая труппа режиссера Антона Одосинского показала спектакль «Диагноз». Режиссер переводит название спектакля на русский «Бог знает». По его словам, «Диа» — это искаженное «Део» — «Бог», а «Гнозис» — «Знание». В новом году театр «Дерево» намерен выступить в Южной Корее, США и Польше. 3000 любителей джаза собрались в Варшаве на концерт режиссера, актера и джазового кларнетиста Вуди Аллена. Он выступил вместе с джазовым оркестром. Слушатели стоя приветствовали музыкантов. Летом будущего года 73-летний режиссер планирует приступить к съемкам новой комедии в Париже. Последние картины Вуди Аллен снимал главным образом в Лондоне и Испании по экономическим соображениям. По данным немецкого журнала «Фокус», в последние дни бестселлером номер один в Германии стала книга мемуаров бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта «В отставке». 23 декабря Шмидту исполнилось 90 лет. Американское издательство «Беркли Букс» отказалось от намерения издать книгу воспоминаний бывшего узника нацистского концлагеря Германа Розенблата «Ангел у ограды», поскольку автор признался, что он и его будущая жена не познакомились в лагере. В книге Розенблат описывает, как девочка-узница по имени Рома спасла его от голода, перебрасывая через колючую ограду яблоки и хлеб. По словам мемуариста, он выдумал эту историю, чтобы порадовать читателей. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Очередному разоблаченному мемуаристу не повезло. Его книгу широко рекламировали. Он выступал по телевизору в популярных программах. Так что, в конце концов, горстка выживших солагерников заявила, то, что описывает Розенблат, не происходило и не могло произойти. Так что книга, по крайней мере, в ближайшее время не выйдет. И фильм по ней, как планировалось, не снимут. В связи с этим журналисты тотчас вспомнили историю другого мемуариста, Миши де Фонсеки, которая прикидывалась еврейкой, а на самом деле была бельгийкой, и которая якобы во время войны пряталась вместе со стаей волков, которые и спасли ее. Жизнь в духе Маугли Миша придумала от начала до конца. Во время войны она жила в Бельгии и исковала ничуть не больше других граждан. А между тем над этими воспоминаниями проливали слезы читатели более чем дюжины стран. В любом деле, в том числе и в литературном, нельзя халтурить. Или можно? В конце 20-х годов живший в Париже поэт Георгий Иванов написал книгу воспоминаний «Петербургские зимы». Персонажи этих мемуаров порознь и скопом опровергали подлинность событий, описанных поэтом. Анна Ахматова всю жизнь доказывала ложность утверждения, что Гумилев, если верить Иванову, якобы ревностно относился к поэтическому признанию жены. Сам Георгий Иванов придумал такую характеристику мемуарному жанру – метафизически правдивые. Ивановская неправда в итоге победила. Его книгу переиздают, читают, цитируют. Все умерли. И автор, и его персонажи, и первые издатели. Отстаивать правду больше некому.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Россия теперь носит имя князя Александра Невского. Таким результатом завершился довольно скандальный телепроект. На втором месте царский министр внутренних дел Петр Столыпин, чьим именем когда-то в народе были названы виселицы, столыпинские галстуки, и вагоны для перевозки заключенных, столыпинские вагоны. На третьем и вовсе кровавый диктатор Сталин. Итоги показательного для российского массового сознания проекта в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Скандальный телепроект завершен, а его итоги, кроме, пожалуй, недоумения, никаких особо сильных реакций не вызвали. По крайней мере, взрыва негодования, который был в русском интернете на одном из промежуточных этапов, когда вперед всех деятелей российской истории вырвался Сталин. На этот раз всего этого нет, не наблюдается. Реакция самая спокойная. В качестве примера приведу статью Алии Самигулиной «Запрос на величие», опубликованную на сайте «Газета.ру». Самигулина напоминает читателям газеты «Ру» о том, как развивался сюжет имени России, что не безинтересно не с точки зрения, конечно, настоящей истории, а исходя из анализа состояния общественного сознания нынешней России. Особенно любопытно, кто из современных российских деятелей, кого из исторических персонажей презентовал.
Во время третьего тура интересы князя отстаивал митрополит Кирилл, претендующий теперь на сан предстоятеля Русской Православной Церкви. Александр Невский во всех трех турах неизменно набирал немалое число голосов, а ближе к концу проекта вырвался вперед. За древнерусского князя свои голоса отдали 529 575 человек. На втором месте оказался третий премьер-министр царской России Петр Столыпин. Столыпин, руководивший правительством в 1906-1911 годах. Его представлял Никита Михалков. Столыпин получил 523 766 голосов. Третьим стал советский генсек Иосиф Сталин, который набрал 519 071 голос. Его в проекте защищал герой Советского Союза Валентин Варенников.
Надо сказать, что из нынешней тройки победителей среди лидеров неизменным был только Сталин. Лучшего барометра состояния общественного сознания не придумать. Что и как предпринимали власти и телевизионное начальство, чтобы избежать скандальной победы кровавого диктатора, осталось тайной. Но внешне дело выглядело следующим образом. Алия Самигулина продолжает.
В середине августа, когда голосование было в полном разгаре, организаторы проекта ужесточили правила голосования, а результаты были обнулены. На тот момент в проекте попеременно лидировал то Сталин, то актер и певец Владимир Высоцкий. За них массово призывали голосовать участники различных форумов и блогов. В сентябре похожую поддержку получил Александр Невский. Незадолго до окончания второго тура представители Союза православных граждан СПГ предложили сделать святого князя Александра Невского небесным покровителем ФСБ, а его слова «Кто к нам с мечом придет, отмечая погибнет» девизом каждого офицера контрразведки. Идея эта была озвучена после того, как один из депутатов Госдумы, бывший генпрокурор Владимир Колесников, предложил вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Парламентарий поддержку не получил, а идея СПГ стала массово доноситься также на различных форумах и блогах, где так или иначе упоминался проект «Имя Россия».
Это, так сказать, информация. А вот в статье Алии Самигулиной и анализ.
Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин уверен, что относиться к результатам «Имя Россия» как к серьезному исследованию не стоит. Репрезентативные социологические опросы выявляют несколько иные предпочтения. Это Петр I, Сталин и Пушкин. А в этой программе мнение людей, которые голосуют через интернет и с помощью СМС-голосования. В этом голосовании участвовала в основном молодежь, и их интересы выходили на первый план. Пожилые люди, которые называют главными деятелями России, представителей культуры, оказались недопредставленными.
С этим мнением не согласен историк современности, антрополог, декан Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Тройка, которая получилась на выходе, мне кажется, в высшей степени показательной и убедительной в нескольких отношениях. Прежде всего, я уверен, что речь не идет о фальсификации. Это действительно глас народа. Потому что, если вы помните, летом там же был скандал со всякими хакерскими атаками и голосованием за Сталина, которое вышло вперед вот за счет именно таких нечестных способов. Но потом ведь все эти проблемы были устранены, и голосование произошло так, как оно произошло. Причем, если бы это было еще несколько лет назад, я бы сказал, интернет у нас это такая вещь, которой пользуются в основном молодые. Нет, сегодня у нас интернетом пользуются не только молодые. Интернет пошел в народ, по крайней мере, в крупных городах. Кроме того, было и телефонное голосование, и, соответственно, старшее поколение тех, кто смотрит телевизор и откликается на такие вещи, тоже участвует. Тройка – это показательно вот почему. Она очень хорошо, вроде бы, отвечает настроениям и интересам нынешней власти. Потому что, смотрите, ну, Сталин, как ни крути, все-таки он решал геополитические задачи. Столыпин, как-никак, был модернизатор. Вот. А Александр Невский, ну, так сказать, противопоставлял наш патриотизм натиску Запада. С другой стороны, не стоило бы думать, что это все решено глубокими какими-то убеждениями публики, потому что, конечно, есть стереотипы исторические, массовые стереотипы, которые пришли там из кино «Александр Невский», из школьного учебника и так далее. Но очень важную роль здесь сыграло, кто и насколько убедительно был представителем, вот кто показал какие-то важные риторические стратегии успешные.
Мнение петербургского антрополога Ильи Утехина. Рубрика «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде стран прошли акции протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Тем временем министр обороны Израиля Эхуд Барак сегодня заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки Хамас в секторе Газа. Глобальный экономический кризис оказал негативное воздействие на российскую экономику. Об этом заявил сегодня премьер-министр Владимир Путин, выступая на заседании правительства по итогам года. Задолженность по зарплате в России в декабре увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. Численность зарегистрированных безработных только за последнюю неделю возросла на 4%. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно за нападение на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Каковы итоги 2008 года для экономики России после нескольких лет стремительного роста? Сколь вероятно его возобновление в 2009 году? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов и на каких условиях? В канун Нового года мы подготовили целую серию специальных выпусков нашей экономической панорамы. Речь пойдет о проблемах макроэкономики и банковской системы России, об обменном курсе рубля и о ценах на нефть, как и о прогнозах цен на продукты и другие потребительские товары, о положении на рынке труда и о тенденциях на рынке недвижимости. Сегодня первый из этих выпусков. О влиянии мирового финансового кризиса, а также о том, может ли рост экономики России возобновиться так же быстро, как после кризиса 98 года, расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Представим источник нынешних проблем российской экономики в виде следующей схемы. Крупные банки и финансовые компании ведущих западных стран, прежде всего США, создали в течение последних 7-8 лет целую пирамиду новых финансовых инструментов, производных ценных бумаг. Когда она рухнула, эти банки понесли огромные убытки и резко сократили объемы кредитования вообще кого бы то ни было. В результате другие банки и компании этих же стран и любые зарубежные, в том числе российские, в одночасье остались без ставших для них уже привычными в последние годы дешевых западных денег на собственное бурное развитие. В самой России таких денег нет, разве что у государства. В итоге к нему и выстроилась теперь очередь просителей. В целом, насколько точна эта схема, с вашей точки зрения? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Но сама схема, она действительно вполне правильная. Единственное, что я бы мог бы добавить, это то, что эта схема описывает причины кризис на Западе, действительно, этот финансовый кризис разразился в основном в западных экономиках. Что касается России, то, с одной стороны, Россия пострадала уже как следствие кризиса, а не как одна из причин кризиса, но были свои и российские движущие силы к этому кризису, а именно это то, что за последние 2-3 года российские компании очень серьезно расширили кредитование за рубежом. Кредиты были доступны, они были дешевые, и, соответственно, долговая нагрузка российской экономики серьезно выросла в последние 2-3 года. И это стало одной из основных причин, почему кризис так сильно коснулся России, особенно в финансовой сфере. Это одна из причин, почему так серьезно стали снижаться золотовалютные резервы, потому что существенная часть этих резервов фактически в настоящее время идет на оплату частных долгов российских компаний за рубежом.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что это только часть проблемы и часть тех процессов, которые происходили и происходят. Во-первых, надо не забывать, что не только внешние заимствования помогали нам расти высокими темпами, но и постоянно увеличившиеся цены на сырьевые товары, цена нефти, которая достигала там 145-148 долларов за баррель к середине года, она внезапно обрушилась, и сейчас мы уже наблюдаем 35-37. То есть пятикратное снижение снижение цены нефти, резкое уменьшение объемов притока валютной выручки в финансовую систему, давление на рубль как следствие. Точно так же это начинает давить и на доходы бюджета, и, соответственно, прибыли компаний. Цена нефти – это только один из параметров, но точно так же надо смотреть на цену металлов и так далее, и так далее.
После кризиса 98 года в России, который был локальным, существенный рост экономики на фоне падения рубля и задолго до начала роста цен на нефть возобновился вообще без каких-либо мер государственной поддержки, на которую государство просто не было денег. Сегодня оно готово потратить на поддержку сразу сотен предприятий сотни же миллиардов долларов. Но можно ли, на ваш взгляд, в нынешних условиях ожидать такого же скорого восстановления роста экономики, как и 10 лет назад? Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Честно, скорее нет. Основная причина, почему российская экономика смогла так быстро восстановиться, это в сущности затяжной кризис конца 80-х, начала 90-х годов, который продолжался почти целое десятилетие. За этот период российская экономика и производство очень сильно упали, были огромные мощности не задействованы в экономике, и действительно 98-й год привел к резкому снижению доходов населения. Население не могло выбирать товары по качеству, поскольку цены были недоступны на импортные товары, и потом переключились на потребление часто не высококачественных, но тем не менее доступных по цене российских товаров. В это же время российская промышленность смогла на это ответить просто путем задействования тех мощностей, которые были не использованы.
Но сегодня свободных мощностей практически нет, а население давно привыкло к импортным товарам. Да, импорт можно сократить административными мерами, например, за счет повышения ввозных пошлин. Но повысит ли это значительно конкурентоспособность российских компаний?
Но это не та помощь, которая может привести к бурному росту производства. Я думаю, что это поможет экономике, но лишь в ограниченных масштабах.
Евгений Гавриленко, компания «Тройка Диалог».
Теоретически есть все возможности для того, чтобы восстановиться достаточно быстро, по крайней мере, быстрее, чем ряд других стран. Сейчас ситуация, конечно, осложняется тем, что люди привыкли получать повышенные зарплаты. Все это происходило на фоне повышения курса рубля, к чему мы все стали привыкать, соизмеряя свою зарплату в долларах. В 98-99 году именно девальвация рубля, именно его серьезное ослабление разблокировало те механизмы, которые не давали экономике расти. Ведь если сейчас посмотреть на московские магазины, до сих пор можно, несмотря на уже обесценившиеся несколько рублей, все равно, когда приходит в Москву морковка из Польши, картошка из Франции, это говорит о многом. Понятно, что курс неадекватен. Кроме того, вот нынешняя проблема усугубляется тем, что на фоне ожиданий девальвации остановились денежные потоки. Никто никого не кредитует, и это тоже сдерживает рост экономики.
Еще недавно темпы снижения обменного курса рубля составляли примерно 1% в неделю. К середине декабря они ускорились. А какими могут быть в 2009 году? Об этом в следующем выпуске.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В дни рождественских и новогодних праздников, когда огромные массы людей перемещаются по миру, чтобы встретиться с близкими, в аэропортах, к сожалению, чаще, чем обычно, теряется сданный пассажирами багаж. В Германии уже давно проводятся аукционы, на которых выставляется забытый или утерянный багаж авиапассажиров. Главное условие торгов – покупатель не знает, что находится в купленном им чемодане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Франкфурт на Майне. Здесь находится один из крупнейших и известнейших аэропортов мира. Аукционный дом «Вент» регулярно проводит в этом городе торги. Распродается забытый или потерянный багаж пассажиров немецкой авиакомпании «Люфтганза». Очень необычное зрелище. Зал полон народу. На трибуне с молотком в руке Хайнц Дитер Вент. Он и ведущий торгов, и владелец аукционного дома. Перед трибуной гора чемоданов, сумок, рюкзаков, ящиков, коробок, а также отдельных вещей, которые путешественники иногда берут с собой в дорогу. Лыж, палаток, музыкальных инструментов. Сотни участников торгов пребывают в радостном ожидании, как дети перед раздачей новогодних подарков. Аукционист произносит.
65 евро. Раз. 65 евро. Два. Продано.
Очередной бесхозный чемодан находит нового владельца, который пока еще не знает, что же находится внутри. На подобных аукционах багаж продается вслепую. Покупатель поймет, повезло ему или нет, только после того, как откроет чемодан. Рассказывает владелец аукционного дома Хайнц Дитер Вент.
Мы уже 17 лет продаем забытые и утерянные в аэропортах вещи. Вначале мы открывали чемоданы, и участники торгов видели, что находится внутри. А потом люди стали говорить нам, да закройте же багаж, так интереснее будет. Сюда приходят и те, кто интересуется секонд-хендом, и те, у кого большие семьи. Ведь если в семье много детей, то почти каждой вещи из чемодана можно найти применение.
Как оказалось, сумка, ушедшая с молотка за 65 евро, когда-то принадлежала женщине. Новый владелец, мужчина, обнаружил внутри багажа туфли на шпильке, скудные остатки парфюмерии и нестиранный бюстгальтер. Но возможные неудачи не останавливают желающих принять участие в аукционе. И не важно, что действительно ценные вещи редко оказываются в забытом багаже. Число желающих посетить аукционный дом Вент постоянно растет, ведь подобные торги – это киндер-сюрприз для взрослых, своего рода лотерея, которая может позабавить, слегка пощекотать нервы. Во Франкфурт съехались люди из разных уголков Германии, говорит одна из них, жительница Гамбурга. Кстати, расстояние между Франкфуртом и Гамбургом 500 километров.
Чего я жду от этого аукциона? Хорошего чемодана в первую очередь. Чего я опасаюсь? Опасаюсь, что грязное нижнее белье попадется.
Аукционный дом Вент продает в год 500 забытых и утерянных единиц багажа, общая прибыль от которых составляет 8000 евро. Трудно сказать, насколько это внушительная сумма, с учетом того, что в год авиакомпания Люфтганза перевозит около 80 миллионов сумок и чемоданов. Рассказывает Марен Вент, дочь владельца аукционного дома Хайнца Дитера Вента. Марен помогает отцу в бизнесе. Через ее руки часто проходит багаж с необычным содержимым.
Однажды попалась сумка с трико и майками, принадлежавшими целой команде регбистов. Причем эта одежда не была выстирана. Разный багаж встречается. Помню, открыла чемодан, а там одни только аксессуары для садомазохистов.
В том, что авиапассажиры теряют предметы относительно небольших размеров, ничего удивительного нет. Странно, однако, каким образом в аукционный дом попадают, например, детские коляски. Часто багаж не задерживается в руках новых хозяев. Чемоданы и сумки становятся подарками для родных и близких, рассказывает еще одна из участниц торгов, жительница Висбадена.
Наверняка моя дочь найдет что-то для себя в этом чемодане, и муж тоже. Хотя остается риск, что все содержимое окажется, в конце концов, на барахолке.
В аукционный дом Вент Люфтганза отправляет багаж, разумеется, не сразу, а после трехмесячного ожидания рекламации со стороны владельца. Перед тем, как попасть на аукцион, забытые и утерянные чемоданы просматриваются сотрудниками немецкой таможни. Наркотики, оружие, деньги, испорченные продукты питания, конечно, с молотка уйти не могут. В прошлом году авиапассажиры безвозвратно потеряли в разных уголках планеты примерно 1 миллион 300 тысяч единиц багажа. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2011 году из-за увеличения объемов пассажирских авиаперевозок уже 50 миллионов человек лишатся своих чемоданов и сумок. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о самом интересном в своем выпуске. Добрый вечер, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем об израильской операции в секторе Газа, о приговоре, вынесенном по делу зампреда Московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова и очередном дне суда над подозреваемыми в убийстве Анны Политковской. Мы подведем итоги 2008 года с социологами и политологами и поговорим об итогах конкурса «Имя России».
Дмитрий, спасибо. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».